Итак, здравствуйте, друзья. Это программа «Биография». У микрофона Роман Попов. Сергей Слободин звукорежиссирует этот эфир. Сегодня у нас герой программы «Биография», журналист, наш коллега, товарищ, старший наставник и друг Валерий Мазанов. Валера, здравствуй.
Здравствуй, Роман. Здравствуйте все.
Ну, собственно, программа «Биография», она ведь про что? Она в первую очередь про тебя, она про героя. Так как для меня, например, ты исключительно журналист, то есть я понимаю, что ты для кого-то хороший отец, для кого-то товарищ, там, друг, брат и так далее и тому подобное, но для меня ты исключительно журналист. Я помню твои материалы.
Я помню. Я тоже их еще помню.
Да, я помню твои программы. Я знаю твой авторский стиль. Я могу сказать, что... полагаю, что ты один из лучших писак, которые у нас есть в Перми и Пермском крае. Почему говорю «один из»? Потому что, ну, в принципе, в твоем стиле, наверное, таких, как ты, еще пара-тройка, а в целом еще, наверное, человек пять-то можно отметить, как хорошо пишущих. Вот. Ну, в любом случае, ты в когорте. Вот
тех, не подтвердить, не опровергнуть, как говорится, это не могу и не буду.
Но тем не менее, Валерий Мазанов, пишущий журналист, классный парень. Слушай, а ты писал вообще всегда? Знаешь, иногда так рассказывают, да я еще в школьную стенгазету.
Вот именно, да, я именно так и начинал, еще в школьную стенгазету в третьем классе. Что-то мы там выпускали, я тогда учился в 84-й школе, это в Дзержинском районе. Один год я поучился, правда, очень много переезжал и в детстве, и потом. Вот. Писал сочинения всегда очень хорошо. Там бывало, что зачитывали их там перед классом. Вот. И, в общем, ну, понятно было изначально с детства, что это, наверное, мое. Вот. И когда я после школы задумался о том, куда поступать, вот, из карьерных соображений сначала, значит, и избрал военно-политическое училище имени Леонида Ильича Брежнева в Екатеринбурге. Угу. Вот. Ну, потому что работать политруком, казалось, это вообще так классно, здорово. Рот закрыл, рабочее место убрано, всегда есть квартира, значит, всегда есть достойная зарплата и так далее.
Но ты карьерист.
Конечно, да, 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 да. Но вот это, мне тогда казалось, что я карьерист. То есть я приехал в это училище, посмотрел на все так, и что-то пару дней. И подал заявление обратно, типа, ребята, я не могу. Вот, я вернулся, поступил на филфак. Просто потому, что вот у меня мама тоже, значит, закончила филфак в свое время Казанского университета. И, ну, вот читал, ну, писал, куда еще, иди туда. Девчонки, опять же, красивые.
Слушай, а у тебя мама закончила филфак Казанский?
Казанский, да.
А ты говоришь про 84-ю школу в Перми, и я так понимаю, что...
Ну, да, я говорю, что я много переезжал, то есть мы одно время жили там под Питером, потом мама с папой развелись, я жил у дедушки с бабушкой недалеко от Казани, вот, там пошел в школу. В третьем классе в Перми, в четвертом классе снова в Питере, в пятом опять в Казани. И вот уже после шестого класса, то есть ну, с 12 лет, получается, я живу в Перми.
Слушай, ну, при такой географии перемещений, Пермь, Казань, Питер, я так понимаю, что достаточно много городов у тебя в сознании, там, к определенному возрасту претендовали на статус моего родного города. Или там, допустим, города, который мне нравится. Выбирая между Пермью, Казанью и Питером, ты сам выбрал Пермь?
Да нет, ну, как это говорится-то, исторически сложилось. То есть, Питер, конечно, там я считаю родным. Казань, конечно, я считаю родной. Родился я в Казани. Там первые какие-то сознательные впечатления именно там от города у меня были именно от Питера. Потому что ну, Казань это было вот оно свое родное. Тут как бы мы не воспринимали. А к Перми, я честно скажу, я очень долго не мог привыкнуть. Начиная от говора, то есть у меня был такой ярко выраженный волжский, такой приволжский акцент, акающий, такой тягучий, немного с татарским уклоном, вот, меня долго дразнили. Сейчас, честно говоря, не знаю, у меня, наверное, пермский акцент, по крайней мере, там, когда я пошел работать на телевидении, там режиссеры долго со мной боролись. Вот, что-то победили, что-то нет, а тут, так сказать, сам себя плохо слышишь. Вот, поэтому, ну, а теперь, конечно, Пермь родной город, и в моем-то уж возрасте, в общем, наверное, никуда не перееду.
Пермь, и все-таки я вернусь к этому вопросу. Ты говоришь, так уж получилось. Всегда, я не знаю, там, годам к 30 с небольшим набирается, мне кажется, у каждого человека нашей профессии минимум там, 3-4 эпизода в жизни, когда можно было сделать выбор в пользу другого места.
Конечно,
другого,
да.
Там,
да.
Другой, может быть, там, не знаю, другого издания, может быть, другой профессии. У тебя эти эпизоды когда начались?
Да, были. Ну, вот середина 90-х где-то. Ну, даже не середина, наверное, вторая половина 90-х, когда очень активно, значит, шли всякие выборные кампании. Да, это было интересно, это было новым. Вот. Я, конечно, у них участвовал там именно в качестве человека, пишущего тексты. Ну, и опять же, это приработок неплохой был. Вот. И после там одной из кампаний мне позвонили из Москвы старый там знакомый. Говорит, поехали тут там ля-ля-ля, поработаем. Вот. Но у меня тогда там и в жизни был сложный такой период. И вообще я вот подумал, ну, Москва. Лучше быть первым парнем на деревне, да, как говорится. Потому что, ну, вот я смотрю на ребят, которые там уехали в Москву еще куда-то. За крайне редким исключением, там, из тех, кто не вернулся. Ну, не очень многие там встроились в этот ритм, но это не мое. Это просто не мое. Здесь Пермь это нечто среднее между вот этой вот бурной столичной жизнью и совсем уж провинцией. Вот. То есть, с одной стороны, комфортно, спокойно. Ну, и потом там, к 30 годам обрастаешь детьми, обрастаешь там, знакомствами, связями. Ну, говорят, старое дерево нельзя пересаживать, да, то есть корни обрываются, и там больно, тяжело, и не приживается. Вот, видимо, к 30 годам я уже стал таким старым деревом.
Такой конкретный пермяк, Валерий.
Да, 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 да. Все, все, и дети, и друзья, в общем, и понятная уже к тому времени была какая-то профессиональная деятельность. То есть, я понимал, что я больше ничего делать не смогу, наверное, уже не научусь, что все равно где-то вот, неважно, там, радио, телевидение, там, пресса, либо там пиар. Вот, но вот где-то вот вокруг этой медийной истории мне все равно придется до конца дней крутиться.
Ну, вообще известно, да, что в спорте начало всех начал – это бег, легкая атлетика, бег. В журналистике начало всех начал – это текст. То есть, как бы ты ни хотел и не видел себя в работе на ТВ или в работе на радио, начинаешь ты всегда с текста, работаешь ты всегда с текстом. И текст – это самое первое, там, вот, к чему ты должен приложить какой-то свой талант, свой,
ну, правильно, конечно,
свой навык. Вот ты дальше текста смог уйти? Или так и остался? Все остальное в твоей карьере – это не более чем развлечение.
Ну, вот внутри себя, да, я именно так и считаю. Хотя вот на Ветте вроде уже и привык там вести программу эту «Лобби-холл». То есть, уже 4 или больше. В общем, довольно долго, да. И там, судя по отзывам, в принципе, более-менее получается. Конечно, есть там лучше, есть хуже. Вот. Но мне до сих пор, я себя считаю все-таки пишущим. И работа с текстом – это для меня, как бы, ну, вот мое. Потому что когда я, для меня это было вообще очень удивительно и немножко обидно. То есть, вот я работал в «Местном времени», да, достаточно известная газета. Там. Я работал в издательском доме «Компаньон», причем 10 лет был редактором газеты «Пятница», которая вот просто номер один на сегодняшний день по популярности. И а когда буквально там 2-3 года прошло моей работы на телевидении, да, все стали меня воспринимать, узнавать и ассоциировать именно как работника телевидения, телеведущего, да, вот, потому что ничего себе, ты 10 лет, значит, тут пыхтел, вот, и это незаметно. Но вот это вот к вопросу восприятия и об эффективности, да, тех или иных СМИ.
По крайней мере, сразу становится понятно, почему юная поросль при слове «журналист» рисует себе в первую очередь журналиста телевизионного.
Да, тут же бежит за кинокамерой, да.
То есть, ну, это же, мне кажется, абсолютно, абсолютно нормальная история, да, то есть там есть возможность очень быстро показать себя, есть возможность очень быстро как-то зарекомендовать себя. Другое дело, что когда ты становишься чуть взрослее, приходит все равно странное вот такое ощущение, что телевизор – это что-то сродни... игры, что ли,
как-то. Ну, слушай, да? давай будем честными. Это все равно поверхностная история. Это история, которая больше там воздействует на эмоции. Там, ну, что такое зрительное восприятие? Да, ты не передашь. Вот как бы ты ни старался, ничего ты глубокого не передашь через телевизор. И все вот эти вот аналитические, так называемые, программы, то есть там вот какой-то такой глубокой аналитики ты не найдешь. Это формат не тот, это все равно шоу-бизнес. Вот как ни крути. Поэтому только большой текст, только текст, над которым ты работаешь там долго, его там обрабатываешь, переживаешь, перелопачиваешь там документы какие-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот для меня это то, чем там можно гордиться, грубо говоря. Там за мою историю есть 4-5 там текстов, за которые мне не стыдно.
Это вот именно лонгриды такие.
Ну, в общем, да.
Но просто сейчас я достаточно часто общаюсь с людьми, имеющими отношение к медиа, к новым медиа, и не только в Перми, и всегда интересно узнавать тенденции, всегда интересно узнавать, что люди думают о будущем медиа. И вот твой подход к такой настоящей журналистике, ну, это уже скорее такой демонстрация такой олдскульного видения мира.
Ну, абсолютно. А кем я еще могу быть-то в 45 лет? Конечно, олдскул.
Потому что сейчас, например, лонгрид где? Зачем? Для кого? Его не будут читать. Нет, давай так, 3000 uh-huh. знаков – это там максимум, ну, условно uh-huh. говоря, да, там 4,5 – предел, там 2-3 фотки, инфографика, вот что нам надо.
Ну, вот мне нравится определение там Иванова, да, пиксельное мышление, то есть вот современный, там, молодой, даже, наверное, уже не очень молодой человек, он не способен воспринять большую картинку, да, он может ее воспринимать только там какими-то фрагментами. Вот, это действительно, наверное, есть, наверное, это там, ну, с моей точки зрения, беда, потому что я там, ко всему прочему, еще и со студентами много общаюсь.
А со студентами где общаешься?
Ну, вот, а тут к вопросу о биографии, тут очень такая любопытная история. Там в свое время, в начале 90-х годов, когда я учился на филфаке, то есть я сходил в армию, вернулся, женился, у меня родился
ребенок. Про армию тоже можно будет спрашивать, я отложу себе.
Да. Ну, вот там просто сейчас маленькая ремарка. И вот мы, на наше поколение, 69-й год рождения, был там последним годом так называемой внуки войны. Демографическая яма, и брали тогда в армию просто всех. Студент, не студент, кривой, косой, там, лохматый, иди. Вот. Ну, и вот после первого курса мы все дружно отправились. Вот. Вернулся из армии, женился. Значит, надо было подрабатывать. Работал в пожарке на заводе Ленина. Там была пожарная часть такая при заводе. Вот. Что-то год работал, второй. И Валера Дементьев покойный, значит, он работал редактором «Молодой гвардии» тогда. Он учился в той же школе, что и я, в 6-й, на год старше. То есть, мы так шапочно были знакомы. Вот. И там же работал с ним Дима Овсов, с которым мы были просто друзья. Мы познакомились на первом курсе, в армии служили вместе. Вот. А они-то с Дементьевым еще там по пионерской, комсомольской там юности очень тесны были. Я говорю, ну, ты что там сидишь, ты пожарки там брагу пьешь с этими работягами, значит, филфак писать умеешь, вперед. Вот. Ну, вперед так вперед, как бы. Очень быстро я убедился, что в деньгах я там точно не проигрываю. Вот. И действительно, это все-таки более такая работа по специальности, да. Ну, вот, собственно, и все. Это был 90-й, по-моему, год. Вот. И вот тогда я туда и присел, в эту самую журналистику, в эти самые медиа.
А спрашивал ты ведь я тебя о студентах.
Да.
Я говорю, где пересекаешься со студентом?
Да. И, значит, присел я в эти медиа, и потом там были там всякие расколы, раздраи, там газета «Милостивый государь». Это мы, если мы сейчас начнем погружаться в эти экскурсы, там никакого времени не хватит. Короче, в 92-м году появилась газета «Местное время». Вот. Там оказался оказалась значительная часть коллектива там из молодухи, из молодой гвардии, вот в том числе и я. И к третьему курсу там так уж получилось, то есть это вообще 90-е годы, это времена каких-то совершенно невероятных там карьерных, профессиональных телодвижений. В общем, на третьем курсе я обнаружил себя уже в статусе замредактора областной газеты.
На третьем курсе?
Да, это был такой, такой, знаешь, это вызов, которого я, кстати сказать, не одолел там дальше, если посмотреть. Вот. Но в любом случае, значит, вот жизнь и работа, которая происходила там в местном времени, да, и учеба на филфаке, это были какие-то две вселенные, которые не пересекались. И я приходил туда, на эту, думаю, господи, что я тут вообще делаю? И, в общем, с пятого курса я ушел, не доучившись год.
Да ладно?
Да, да,
то
да.
То есть,
да,
ты недоучка?
На сегодняшний день я... А при этом связи с университетом остались, там вот кафедра журналистики, мы там очень дружим плотно, и Владимир Васильевич Абашев время от времени меня приглашает, я являюсь членом государственной экзаменационной комиссии, принимаю у студентов экзамены, дипломы, значит, что-то там иногда встречаюсь, что-то читаю там и так далее. Вот, и как там говорю, вообще Владимир Васильевич, сидит у вас тут недоучка, формально с 10 классами образования, да, в госкомиссии, вам по голове-то не прилетит. Ну, ты как бы от работодателей, в общем, ничего страшного. Ну, а ты из какого? Я говорю, так с пятого. Так иди да доздай. Иди да доздай, значит, да напиши диплом, и все, и закроем уже эту историю. Ну, а почему нет? Вот. И, то есть, конструкция получилась такая. Я одновременно являюсь студентом сейчас третьего курса, значит, заочного журналистики.
Нормально. Слушай, подожди. А как ты поступал на журналистику, на заочку?
А это вот после того, как я кивнул, действительно, это казалось просто. Да, год не доучился, тут где-то что-то разница, диплом, да, там. Вот. Когда мы стали там оформлять все это, переоформлять документы, там что ж бюрократия?
Ну да.
Вот. Выяснилось, что по истечении там 20 уже там лет меня, конечно же, там на какой-то четвертый курс не восстановить, я должен на первый. Вот. Восстановился на первый, а там очень многие предметы, они... Ну, как сказать, они те же самые, но они называются по-другому. Например, мы сдавали в свое время диамат, истмат, социальную философию там, ну, и да, так далее. Все, ну, это, да, у меня сдавало. Ну, да. А сейчас это называется просто философия.
Нет, ну,
курс такой. И я должен идти и сдавать ее.
Это называется сейчас на филфаке просто философия. Потому что на философском факультете это называется там онтология, теория познания, ну, к примеру, и так далее. Тому подобное.
Нет,
а по сути, да, диамат,
факт истмат. Факт тот, что, значит, я иду, я читаю учебники, пишу рефераты. Пираты, сдаю и так далее.
Учебники за авторством Орлова и Васильевой.
Разные, разные.
Да, потому что, ну, мне кажется, это просто классика жанра. Вот,
да.
Когда приходишь в Пермский государственный национальный исследовательский университет и смотришь на учебники, вот, которые касаются как раз философии. Для меня, как для студента философского факультета, это очень близкая история. Вот это синенький Орлов и Васильева и желтенький Орлов и Васильева. И вот все
как
их,
флаг Украины.
Да, мы в равной степени вынуждены штудировать. Ну да. Итак, ты студент на данный момент. Студент, заочник, третий курс.
Еще даже не перешел, у меня там со второго хвосты остались. Вот философия та самая.
Слушай, подожди. А как? А ты индивидуально приходишь, что ли?
Ну, да, то есть там, ну, поскольку, понятно, там со мной ситуация, разработали там индивидуальный план график обучения, он где-то там сейчас на утверждении, вот, поэтому, да, созваниваюсь, значит, объясняю, встречаюсь с преподавателями, ну, кто там просто полистает зачетку, поймет там суть дела, ставит, понимая, что это формальность, ну, есть там очень принципиальные, которым там потребуется, 3 недели ходишь. Вот, по-разному. В общем, я отношусь к этому философски.
Да, а ничего, что вот в 45 лет ты снова студент? Нет? Не совершенно не задевает никак внутри? Не играет ли тебя, нет?
Да, ты знаешь, нет. Вот, ну, весело. Ну, и самое главное, это полезно, это интересно. То есть, вот надо сдать историю, да, например. Я беру вот этот Талмуд на 1000 страниц, отечественная история там с древних времен. Читаю, что-то освежаю, что-то там для себя открываю. Где-то отмечаю, что, ага, вот когда я учился, вот это излагали так, а сейчас вот так. То есть, ну, в любом случае, там общая эрудиция повышается, это полезно, мне кажется. Ну, как бы, и слава богу.
Нет, тут вопросов нет. Я согласен с тем, что вот из всех тезисов, которые нам вдалбливали там в свое время в советских там, стандартах образования в головы, самый главный звучит так: учиться, учиться, еще раз учиться.
Ну да, ну да.
То есть, вот этот тезис, он 100% удачен. Вот 100%. Потому что можно возвращаться к процессу обучения каждые 2-3 года. Мне кажется, это идеальный вариант. Потому что нужно иногда делать перерывы. Поучился — поработай. Ну, поработал — поучись.
Ну, в общем, да, я с моей занятостью, с моим ритмом жизни, я, может быть, у меня там эти курсы оставшиеся растянутся как раз до пенсии, там, к пенсию вместе с пенсионным удостоверением получу диплом.
Валерий Мазанов, легендарный пермский журналист, студент-заочник Пермского государственного национального исследовательского университета. У нас сейчас в программе «Биография». Мы прервемся буквально на несколько минут.
Биография.
Мы продолжаем. У микрофона Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Это программа «Биография». Сегодня у нас гость в программе «Биография» Валерий Мазанов, пермский журналист. Слушай, писатель, Валер. Ведь журналист, запятая, писатель.
Я знал, что этот вопрос поступит, да, там еще у Довлатова. А правда, что каждый журналист мечтает стать писателем? Неправда, соврал я. Вот. Ну, я, наверное, не дал тебе вопрос закончить.
Нет-нет, ты абсолютно правильно его услышал, поэтому начинай отвечать.
Нет, никакой не писатель, значит, и вряд ли уже буду. Там были, конечно, попытки чего-то такое там более глобальное создать. Я специально эти файлы храню, время от времени заглядываю туда. Я понимаю, что это, ну, скорее графоманство, наверное. Может быть, оно там вылежится, что-то там переделается. Но дело даже не в этом. Как бы это объяснить? Тут я много над этим думал. Много. Сейчас все писатели. Вот куда ни зайди, значит, все кругом писатели, начиная от сетевых, заканчивая тех, кто все-таки там доводит до более престижного формата, то есть книги бумажной, да, и дорогого. Вот. Но вот столько всего вот в этой информационной нашей жизни, да, которая битком просто забита, что надо, ну, вот всего себя посвятить, там, с головы до ног, наизнанку вывернуться, да, чтобы где-то что-то вылезти хотя бы там на вершок, чтобы быть замеченным. Да? А если не быть замеченным, нафига писать?
Ну, вот смотри, я поясню. У меня один из моих самых любимых авторов, я понятия не имею, как его зовут на самом деле, хотя когда-то интересовался и даже читал краткую биографию. Но этот автор, он для меня абсолютно сетевой. Я его читаю в дневнике на Live Journal, на Live Journal, называется bormar.livejournal.com. Bormar. То есть дядька живет в Израиле, работает, по-моему, ювелиром. У него, насколько я понимаю, достаточно успешный бизнес, но он писатель настоящий. Он удивительного таланта сказочник. Просто удивительного. И у него есть вот своя вселенная со своими демиургами, героями, злодеями. Насколько я понимаю, родилось у него все исключительно из необходимости сочинять сказки для своих же собственных детей. Потом, так как он русскоязычен, и попало это все на волну как раз Live Journal, да, увлечение живым журналом, он это стал туда выкладывать. Там получил достаточно большую популярность, определенный читательский пул, и просто продолжал писать периодически. Читаю с превеликим удовольствием. В бумажном виде не видел никогда и не знаю, есть ли, хотя, говорят, кто-то пытался издать. Но он сам же писал, что для него является одной из значимых, вот одним из значимых признаний его таланта, что ли, да, мастерства и всего-всего-всего, то, что какой-то из российских театров, а-ля город Новосибирск, я сейчас не вспомню уже точно, просто решил поставить по его записям, по его сказкам, постановку. Сделать постановку. То есть, ему не надо ничего больше. Он не зарабатывает на этом деньги. Он просто пишет сказки, потому что он их сочиняет, сказки. Но когда он узнал, что кому-то это нравится настолько, что они решили забрать себе в театр, ну круто же. И он об этом тоже написал. А ты говоришь, для того, чтобы более или менее поднять голову. Зачем поднимать голову?
Пиши. Значит, да, смотри, все идут по-разному. Я вот тоже, ты рассказываешь, я вспоминаю еще одного сетевого автора, который там Слава Сэ подписывается. Да? Он, кстати, потом издали все-таки его книжку, я ее даже видел. Тоже замечательный, блестящий, совершенно легкий язык. Вот. И я о чем? То есть... Зачем подняться? Ну, во-первых, там, если ты собираешься называться писателем не для кайфа, вот честно, мне для кайфа там драйва хватает в моей профессиональной деятельности, там, в обычной жизни. Вот. Ну, ты, наверное, либо хочешь войти в историю, либо хочешь заработать денег, либо там и то, и другое. Это, правда, редко сочетается, там, войти в историю и заработать денег, но иногда бывает. Вот Джоан Роулинг, например. И вот если поставить эту цель, то еще раз говорю, надо ей самого себя отдать. Просто писать там... Я даже живой журнал закрыл. Я его что-то пару лет вел, потом закрыл. Ну вот, а зачем? Вот. Просто писать там, потому что из тебя прет. Ну вот, серьезно, вот надо, у меня не хватает сил, чтобы меня где-то еще там параллельно перло. Я сейчас обрабатываю, там, перерабатываю такое гигантское количество текстов, там, такие объемы, что это не видно там в публичной сфере, потому что очень много связано с редактированием, там, с пиаровскими какими-то историями. Но вот, ей-богу, там я в 7-8 часов вечера уже как выжатый лимон, и там запятую поставить сил нет.
Валера, а может быть, зря из пожарки-то ушел?
Может быть.
Потому что был бы в пожарке, хлестал бы брагу с работягами.
Не, ну мы с тобой договоримся сейчас до чего угодно. Нет, да? Смотри, там
А тебя бы перло. И рано или поздно ты бы стал писать. А так как ты бы был в пожарке и брага с работягами, ты бы явно писал не журналистские тексты. Mm-hmm. И, может быть...
Да. Если бы я не ушел там из молодой гвардии, то мы бы с Андреяшкиным сейчас вместе бизнес вертели. А если бы я, например, там остался все-таки в качестве замполита, так, может быть, уже и генералом был бы. Ну, все всякое может быть. То есть, жизнь, она вот повернулась так, как повернулась. И там сейчас можно только ставить вопрос, жалею, не жалею, да?
Да, ну, брось.
Вот, ну, поскольку такого вопроса действительно не стоит передо мной, у меня там все нормально, в общем, и работа интересная, и денежки водятся, там, по крайней мере, дети не голодают. Детей, кстати, много. Вот, красивые, замечательные ребята, все четверо пацаны. Поэтому, не знаю, ну, зачем думать о писательстве, да, есть мне, вот, правда, мне есть о чем думать, вот, о тех же детях там.
Давай вернемся к тексту, потому что сейчас, мне кажется, нельзя упускать вот такую вот еще штуку. Ты говорил о том, что у тебя 5-6 текстов, которые тебе не стыдно. В принципе, у меня был заготовленный вопрос, да, ну, тоже штампованный такой, да, вот, а вспомни тот первый, там, или там вспомни тот второй, за который тебе... А в целом, ты можешь сказать, а что вот эти тексты, за которые тебе не стыдно, а что их объединяет? Вот что у них общего такого, помимо того, что тебе за них не стыдно? Что, я, конечно, понимаю, что ты лукавишь, их на самом деле намного больше из тех текстов, которые ты написал, за которые не стыдно, иначе бы ты не подписывал их своим именем, но, тем не менее, из этих 5-6, которые явно составляют твою гордость, что у них общего?
Ну, да, понятно, я, наверное, они прожиты. То есть, это не есть некая там профессиональная отработка какой-то темы, да, какой-то истории там на основе документов, событий. То есть, ну, то, что составляет, собственно, нашу профессиональную деятельность. А это действительно тексты на стыке там журналистики, публицистики там и, возможно, даже писательства. Вот. И там, судя по отзывам, там, как мне один мой друг сказал, говорит, слушай, говорит, ну, ты вообще такое написал, говорит, ты мне всю башку сломал, я 2 ночи не спал, говорит, думал об этом. Вот. То есть, это вещи прожитые, то есть, это результат там, каких-то многолетних наблюдений и переживаний, которые вот выплеснулись таким образом. И, опять же, там, судя по обратной связи, они имели какой-то эффект. Вот. То есть, не просто человек там, прочитал газетную статью, отметил, ну да, вот этот факт, там, ладно, перелистнул, через 5 минут забыл. Они там где-то отложились, у кого-то там глубже, у кого-то нет, кто-то там себя, может быть, сопоставил. То есть, это текст, который там не живет, не знаю, там день, неделю, как любая газетная публикация, да, ну вот он живет дольше. И возвращаясь там к нему, мне там... интересно самому даже сопоставить, что я там думал в 35 лет.
При всем при том, что ты журналист. И это занимает у тебя огромное количество времени. И ты всю свою энергию творческую тратишь ежедневно именно на это.
Я все-таки больше, понимаешь, я больше уже редактор. То есть я пишу...
Редактор, пиарщик,
на это трачу.
Но гордишься это ты на самом деле только тем, что ты создал как писатель, Валер.
Ну, не как писатель.
Ну, по большому счету, чем журналистский текст отличается от текста писательского?
Для меня только одним,
на самом деле. Писательский текст пережит, журналистский не обязательно. Вот и все. Ты дал именно эту характеристику. Как только журналистский текст переживается,
Я писатель, значит, который написал 5 текстов там, в размере одной, там, двух полос, и вот тем самым я, наверное, войду в какую-то местную историю.
Отлично, молодец, потому что Башлачев у меня останется в голове на всю жизнь, как человек, спевший «Время колокольчиков», чтобы он до этого и после этого... весь массив его текстов не написал. То есть Высоцкий мне запомнится двумя-тремя, может быть, десятками песен только из-за того, что он был более раскручен и более известен. Галицкий 5-6 текстами, Мазанов тоже 5-6, так что у меня... Галицкий мне запомнится сохраненными памятниками архитектуры.
Дай бог ему.
Да, если мы сейчас про Дениса. Значит, он для меня где-то рядом с Галичем. Так что все в порядке, все хорошо.
Спасибо. Не стыдно.
Естественно. Слушай, а ты можешь отличить хороший текст от плохого?
Ну, слушай, если бы я не умел, наверное, меня бы все-таки давно уволили. То есть, причем вот, если ты там дальше задашь вопрос, есть ли какая-то методика, да, у меня ее нет.
Нет, как быстро, я хотел спросить, ты отличишь хороший текст от плохого? Я тот же самый вопрос задавал Ирине Калущинской, и она отвечала, что буквально с лету. То есть, она
это... Ну, правильно.
Секунда, и она это видит.
Ну, во-первых, худо-бедно, я все-таки там 5 лет чему-то меня там очень... как бы хорошие преподаватели учили на филфаке, да. Там, во-вторых, я бы не пошел на филфак, если бы у меня где-то там вот это вот ощущение русского языка и литературы не лежало. Вот. На самом деле, вот я сейчас являюсь редактором журнала Companion Magazine, да, и всем авторам, там, без исключения, там, от начинающих там, до тех, неважно, всем. Вот. Я говорю, первый критерий, неважно, о чем ты пишешь, должно быть интересно. То есть, если на третьем абзаце я начинаю зевать, то, ну, как бы, а при чем тут читатели? Это вот... Мне-то деньги платят за то, что я этот текст читаю, а им никто не платит. Вот. Поэтому, если не интересно, если не цепляет, если не вкусно, ну, до свидания. Вот. Если хорошая тема, я, значит, вздохну, крякну, сматерюсь там и сяду сам работать, да, потому что жалко, там тема пропадает. Угу. Ну, а если так себе, то как бы в корзину.
То есть, интерес – это не то, о чем ты пишешь, это все-таки то, как ты это делаешь.
Ну, конечно, да. Можно написать там о фонарном столбе. Кстати, у Акунина тоже постоянно привожу в пример. По-моему, в турецком «Гамбите» там они, помнишь, заспорили, что вот старый вот этот вот дырявый сапог, значит, пыльный, да, вот про него надо написать там журналистский очерк. И вот приводится там в пример эти два текста. Потому что, господи, вот какая красота. Извините, вот вокруг этого несчастного сапога, значит, спели там такие песни, что просто там взахлеб читаешь. Поэтому написать можно о чем угодно. О чем угодно, абсолютно, это мое убеждение там глубокое.
А как в таком случае научиться писать?
Вот сейчас меня проклянут все мои друзья-преподаватели журфака, вот, но я скажу, что научиться этому нельзя. И когда там попадаются, там случаются встречи со студентами, первое, что я говорю, значит, ребят, вот там второй курс, третий курс. Вот идите и пишите, там, как бы все. Если это ваше, то есть, если вы там пишете, ну, не знаю, или снимаете, или там в радийной сфере в какой-то.
Там... В радийной сфере тоже пишут, на самом деле.
Ну, да. То есть, это будет замечено, это будет понято, там где-то откорректируют, поправят там и вперед. Если нет, то лучше вы вот на втором, на третьем курсе поймете, что это не ваше, и где-то там смените планы свои жизненные, чем мучиться там потом. Вот. Нельзя этому научиться.
Потому что, вот, например, мой личный критерий работы с ну, молодыми ребятами, да, заключается в следующем. Я всегда прошу и стараюсь научить в первую очередь написанию 10-12 строк очень сухого текста. То есть мне как раз совершеннейшим образом не интересно, как человек чувств,
ну да, ну
как
да,
вот
да.
он думает. Мне гораздо интереснее посмотреть, насколько он склонен к работе с ремесленным шаблоном.
Да.
Насколько вот он шаблон. Насколько. Слушай, если он быстро начинает работать по шаблону, то я могу сказать, о, вот у этого, вот у этот там человек очень может быть, пройдет несколько лет, и наверняка он будет хорошим писакой абсолютно.
Да, точно. Да, да. И первое, что надо в себе сломать, это вот мне кажется, я вижу, я думаю, там, на мой взгляд, там. Но, до этого ты придешь лет через 20.
Но, да? вот тут интересная коллизия. Потому что я, например, считаю, что научить писать можно. Но когда я говорю об этом, я говорю исключительно о новостном шаблоне. То есть написать новостную заметку, которая пойдет в ленту, там, которая пойдет в эфир, которая будет озвучена, вполне, кстати, нормально озвучена, вполне хорошим диктором, редактором проверено, вопросов не возникнет.
Да, а потом человеку 50, и он все еще пишет эти 12 строчек, да.
Но вот как
представь себе человеческую трагедию.
Еще раз повторюсь: а вот как перейти? А вот как перейти? А где понять, что вот всему ремесленному я научился, а творчество, собственно, это немножечко не мое, вот это я, правда, не знаю. Ты говоришь на первом-втором курсе, а мне кажется, что на первом-втором курсе очень сложно.
То есть уже поздно?
Ну, иногда кажется, что да.
Ну да, нет, ну, мы отдаем же себе отчет в том, что если человек уж пошел туда, наверное, он что-то чувствовал в себе, там есть уже какие-то вот эти стартовые движки, которые его туда направили, да, там не может не писать, там нравится, еще какие-то там простые такие аргументы, да, но ну, все равно бывает ошибся, то есть бывает переоценил, бывает там не увидел какие-то другие возможности. То есть, ну, что тут Ленин же сказал, практика критерий истины, да, по-моему, Ленин сказал.
Ну, на самом деле, да, это настолько расхожая мысль, что ее можно приписывать довольно большому количеству там философов, мыслителей, это правда. Вот, хорошо, ладно, окей, значит, мы разобрались с тем, как. С тем, как.
Да ничего мы не разобрались. Я считаю, что никак.
Теперь давай разберемся с тем, что. Есть темы, по которым ты можешь работать, и темы, по которым ты не можешь работать.
Нет, абсолютно перпендикулярный ответ. То есть, нет таких тем, за которые ты, как если ты называешься профессиональным журналистом, что это за капризничье такое, да? Не моя тема. Вот желаю писать о культуре, а там вопросы бюджетного планирования – это не мое. Что значит не мое? Ты ремесленник, вот, и иди там в Думу, слушай, и, по крайней мере, работай там с документами, работай с докладами и так далее. По крайней мере, там эти 100 строк несчастных ты обязан выдать, если ты ремесленник. Поэтому здесь вот для меня, например, нет такого вопроса. Понятно, что там когда-то, с годами, там человек уже там выбирает, и у него это получается лучше. Ну, вот Юлия Баталина, например, наша замечательная. Ну, лучший, на мой взгляд, на сегодня там человек, который шарит в вопросах культуры. Но я тебя уверяю, если Юлии Баталиной, например, завтра понадобится написать там что-то о банковской сфере, либо там о бюджете, либо об экономике, там, либо о социалке, она сделает это, ну, по крайней мере, профессионально, там, на твердые 4 с плюсом легко.
Ну, здесь я, конечно, сразу же вспоминаю подход к созданию одного из лучших газетных изданий современной России, подход к созданию «Спорт-экспресса» в начале 90-х годов, когда первый его главный редактор подчеркивал. Мне, говорил он, при всем при том, что ушла команда из советского спорта и стали создавать там новую газету, то есть не спортивные корреспонденты, но вот главный редактор подчеркивал, мне не нужны спортивные корреспонденты, мне нужны журналисты, а уже потом Там, мы их обучим, там, условно говоря, прикладному ремеслу. И действительно ведь получилось, что есть издания, которые вне зависимости от тематики, они сначала читаются, а уже потом ты себя ловишь на том, что вот ведь, а я ведь и не думал, что это вообще может быть интересно.
Угу,
там, да. И виды, и, там, и так далее, и тому подобное. То есть разбивка странная. Но раз уж ты привел в пример Юлию Александровну Батальину, ну ты же ее на футбол не пошлешь, ну...
Не, ну, надо будет, я думаю, она пойдет и на футбол, там, без вопросов. Вот. То есть... честно тебе говорю, она пробежит там полчаса основные правила игры, значит, поймет расклады там по командам. То есть, у нее есть методика, у нее есть технология работы там с материалом. Я тебя уверяю, там, Юлия Александровна Баталина через полчаса напишет заметку про футбол не хуже там любого, кто занимается этим 4-5 лет.
Твой личный мастрит среди пермских журналистов, список, кого надо почитать?
Ну, раз уж упомянули Баталину, да, с нее начнем. Конечно же, Федотова Светлана. Очень жаль, перестал писать Игорь Лобанов, писал очень хорошо. А вот тут вот я вынужден сейчас расписаться... Потому что я, наверное, не очень хорошо, внимательно и много... Запольских Вячеслав, безусловно. То есть, это такие кружева, такие словеса, там, от которых просто не оторваться человеку, там, с любящему русский язык.
Ага.
Все.
То есть, из юной поросли, из тех, кто буквально 3-4 года в профессии, ты не вспоминаешь никого? Или просто не читаешь?
Во-первых, не читаю, да, признаюсь. Очень-очень мало читаю там наши издания. Там, ну, в основном, конечно, в интернете есть. Есть перспективы. Понимаешь, тут в чем штука? Вот у нас... У нас есть такая очень поганая история, что когда человек начинает хорошо писать, его немедленно там выдвигают, задвигают на какие-то редактирующие должности. Ну, вот со мной примерно такая же штука случилась. Вот Леша Лучников, например, нынешний редактор про Пермь. Я понимаю, что он сейчас реже пишет. А писать начинал как бы хорошо, грамотно, красиво. То есть, он же у нас в пятницу начинал работать. Вот. А потом вот туда вот перескочил. И так очень часто случается. То есть, у нас нет... Я понимаю, там все эти кадровые проблемы. То есть, у нас нет возможности держать хороших журналистов именно на позиции журналистов. Вот. И вот если бы мы нашли такой способ, да, то этот список был бы гораздо длиннее.
Ну, тогда своим, собственно, коллегам с кафедры журналистики филфака, мне кажется, ты можешь порекомендовать только одно. Обязательно ввести специальность под названием администрирование в СМИ. Пусть тогда уж редакторов, менеджеров и прочих управленцев выпускают отдельно от людей творческих профессий.
Я задумаюсь и передам. Ну, я думаю, что они слышат, по крайней мере, кто-нибудь.
Валер, у нас уже меньше 3 минут остается. Я знаю, что для того, чтобы научиться хорошо и адекватно, и вменяемо работать с собеседниками и работать с эфиром в принципе на радио, надо стараться держать себя в читательском тонусе. Вот у меня в голове это есть убеждение. Надо читать, причем читать постоянно, и даже если ты читаешь не очень много, в силу разных, там, времени не хватает, все равно надо заставлять себя читать хоть что-нибудь, чтобы всегда в работе было что-то читаемое. Мне кажется, что когда ты пишешь, это втройне важно.
Абсолютно, абсолютно, да.
Что ты читаешь сейчас, что прочитал перед этим?
А вот, ну да, это действительно что угодно, потому что на самом деле, ну, понятно, там, читаю новости, читаю там интернет, всевозможные там газеты.ру, слоны.ру, и кольты, и снобы, и все на свете, там, ведомости, то, что рекомендуют друзья там в френд-ленте Фейсбука, то есть это просто там... В 5 минутках, которые там выпадают, да. Сходил с сыном на игру Эндера, там как-то там давненько уже, да. И я помню, что я его читал, и вот возникло желание, сейчас вот перечитываю все эти 4 книги, там, Орсона Скотта Карда, там, про Эндера. Я понимаю, что это там не какая-то там глубокая там литература, но вот ты спросил, что читаешь. Вот сейчас 4-ю часть дочитываю.
А если бы была возможность дать рекомендацию, то есть, а дай совет, что почитать. То есть, не то, что ты сейчас читаешь, дай совет. Ну-ка, скажи мне. Дружище, если ты этого не читал, то это надо прочитать обязательно.
Слушай, ну это вот, это надо действительно, это надо к профессорам на филфаке идти, потому что, ну, что я могу? Я могу сказать только там книги, которые меня там пробили, например, там, ну, в последнее время, неожиданно совершенно. Кстати сказать, человек, который мне подбрасывает хорошие книги, это та же самая Юля Баталина. Потому что у меня нет там тоже времени, да, ну, и, наверное, и желания там что-то ориентироваться в новинках. Она приходит, приносит, вот смотри, говорит. И вот за последние там годы Дэн Симмонс «Террор». Вот. Как, причем там название ни о чем не говорит. То есть «Террор» это назывался «Корабль».
Название который... корабля я читал.
Да. А, ты читал. Конечно. Ну, вот замечательно. То есть меня совершенно там убило, пробило вот это вот сочетание тонких технических деталей. Да, там же перечисляется вплоть до банок, консервов. Да, там, да, которые... да. И на этом же фоне там невероятная совершенно вот эта эскимосская мистика, которую ты на фоне этих тонких деталей воспринимаешь уже как нечто должное. И ты понимаешь, что мир устроен, в общем, не так, как ты думаешь.
Валерий Мазанов, программа «Биография». Спасибо большое. Я надеюсь, еще не раз придешь. И то, что уж будем звать, это абсолютно
спасибо, точно. Спасибо. Всего доброго.